Я сегодня хотел бы с вами поговорить на одну такую тему, которая напрямую связана с Пасхой, напрямую связана с воскресением Иисуса Христа. И название сегодняшней проповеди «Войди, уверуй, прикоснись». «Войди, уверуй, прикоснись». Я знаю, что на этой неделе те, кто из вас были на домашних группах, вы должны были смотреть вот место Писания из Иоанна, 20 главы. И я хотел бы, чтобы мы с него начали и дальше как бы развили эту тему и увидели для себя, куда мы должны войти как верующие, во что мы должны уверовать и к чему мы должны прикоснуться, чтобы действительно в нашей жизни, в вашей и моей жизни, в жизни тех людей, о ком вы сегодня молитесь, чтобы в их жизни воскрес Иисус Христос, чтобы для них воскресение Иисуса Христа, то чудо, которое Бог желает, чтобы оно было личным чудом вас, личным чудом вашего соседа, личным чудом ваших родных и близких, чтобы это чудо, оно стало реальным для вас и для тех людей, которые сегодня особенно еще не знают Христа. И вместе давайте мы откроем это место Писания, Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 1 стиха. Евангелие от Иоанна, 20 глава. С 1 стиха. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус. И говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых». Давайте мы пока остановимся, мы чуть позже прочитаем дальше эту историю, и давайте мы поразмышляем над этой историей воскресения Иисуса Христа. Мы видим не троих персонажей, или троих людей: Мария Магдалина, Петр и Иоанн. Интересно, что Иоанн, он не упоминает остальных двух женщин, еще одну Марию и Соломию, которые также вместе с Марией Магдалиной пришли ко гробу. И я думаю, что Иоанн сознательно это делает, потому что он говорит как раз именно о тех людях и о тех персонажах, которые проявили личную заинтересованность или особое личное участие в этой истории воскресения Иисуса Христа. Поэтому такое впечатление, что остальных апостолов или остальных женщин нету, и мы видим такую как бы узконаправленную картину, прожектор высвечивает вот этих трех людей. И знаете, то, что хотел показать Иоанн, то, что он сам лично пережил, он желает, чтобы это пережили те люди, которые будут читать его Евангелие. Поэтому он берет этот прожектор и он направляет на этих трех людей, которые стали главными персонажами его истории воскресения. Другие евангелисты, они упоминают и о других двух женщинах, они упоминают и о других учениках, но Иоанн сознательно, он суживает картину, и он говорит о реакции трех простых людей, трех учеников, достаточно близких учеников Иисуса Христа. И я хотел бы, чтобы мы вместе, как церковь, мы научились некоторым вещам, о которых здесь говорит Иоанн, и которые, я верю, они важны для вас и для меня, как для верующих людей. Они важны для того, чтобы мы имели сами вот это вот правильное понимание о чуде воскресения Иисуса Христа, и чтобы это чудо мы могли принести в жизнь других людей, которые сегодня еще не пережили реальность воскресения Иисуса Христа. И говоря об этой истории, я хотел бы подчеркнуть несколько таких мыслей. Воскресение Христа – это не просто абстрактный факт. Это прежде всего личное откровение о Божьей любви каждому, кто поверит. Воскресение Иисуса Христа – это не просто какой-то исторический факт. Бог заинтересован, и Бог хочет, чтобы это стало ваше личное откровение. Поверните своему соседу и скажите, Бог хочет, чтобы воскресение стало твоим личным откровением. Скажите своему соседу, Бог хочет, чтобы воскресение стало твоим личным откровением. Бог не хочет или не желает, чтобы воскресение Его Сына было просто одной из необычных историй, о которых вы слышали или о которых вы читали в Евангелии. Он желает, чтобы эта история была вашим личным откровением и вашим личным чудом. И есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первое, что мы можем увидеть в этой истории, то, что невозможно стать частью Божьего чуда, не войдя в Него. То, что описывает Иоанн, и то, на что он акцентирует свое внимание, он говорит о своих личных переживаниях и говорит о том, что он лично для себя открыл. Мы видим в этой истории, что Мария Магдалина, когда она пришла вместе с другими двумя женщинами, она почему-то взяла на себя эту ответственность, чтобы побежать и рассказать о том, что произошло остальным ученикам. Остальные две женщины, я не знаю, такое впечатление, что они где-то вот как бы исчезли, да, или пошли по своим делам в магазин. Но мы видим, что Мария Магдалина, она настолько для себя как бы близко приняла к сердцу то, что произошло. Ей было непонятно, что же произошло. Украли учителя, пропал Господь, они пришли его помазать, его нету. И она побежала к тем людям, кто были для нее авторитетом. К тем людям, от которых она ожидала получить ответ. Она побежала к остальным 11 ученикам. Но мы видим, что реакция учеников тоже была не одинаковая. Интересно, что только двое из 11 учеников, они побежали посмотреть, что же произошло на самом деле. Они были настолько заинтересованы в том, чтобы поскорее узнать или увидеть эти факты, что они не просто быстро шли, да? Они не просто так как бы потихонечку шли, ведь уже все, ну как бы свершившийся факт. Гроб пустой, тела нету, куда спешить, да? Уже все, то есть могилу разорили, Иисуса куда-то унесли, украли, но они побежали, они были заинтересованы увидеть это как можно быстрее. Но интересно, и Иоанн на этом акцентирует внимание, говорит, что он прибежал быстрее Петра. Я не знаю, возможно, Иоанн, он в детстве, его родители отдали спортивно-юношескую школу, и он, возможно, там спринтом занимался, и поэтому он обогнал Петра, который был его старше в возрасте, и он был рыбаком там с младенчества, хотя Иоанн тоже был, в принципе, рыбаком. Но Иоанн, он, мы видим, что он был лучший спортсмен, в лучшей спортивной форме. Он первым прибежал ко гробу, он заглянул краем глаза туда, в эту пещеру, увидел, что Иисуса Христа нету, лежат одни пелены, но он почему-то не вошел. Он не вошел, он остался стоять возле гроба. Можно предполагать о тех причинах, почему Иоанн туда не вошел. Возможно, он испугался. Возможно, у него было какое-то, вот как у людей есть предвзятое отношение какое-то к умершим, ну, к тому, что связано с умершими, с захоронениями. Возможно, он как бы из уважения, из-за того, что он был самый младший из учеников, он ждал Петра, да, как вот обычно, там двое стоят возле дверей, там, вот только после вас, нет, после вас, да. То есть, возможно, он как бы хотел этим показать уважение к Петру. Это все предположение. Мы видим факты, и мы видим, что когда Петр прибежал к гробу, он не ждал, да, и предложение от Иоанна, что Петр только после тебя. Он тут же вошел во гроб, и он начал рассматривать, я не знаю, начал, может, даже щупать эти пелены. И интересно, как говорят, есть такое выражение, да, дурной пример заразителен. И знаете, не только дурной пример заразителен, хороший пример тоже заразителен, потому что когда Петр вошел во гроб, то у Иоанна такое впечатление, что вот эти все его какие-то предубеждения, традиции, страх перед тем, чтобы вот войти вот в это что-то неизвестное, он ушел. Он ушел. И знаете, вот в этом церковь есть одна истина, что нельзя войти в Божье чудо, нельзя стать участником Божьего чуда, если ты не входишь в то, что Бог желает для тебя. Если ты только со стороны смотришь и видишь, вот Бог там тому человеку что-то сказал, вот Бог тому прикоснулся, вот Бог того исцелил, вот Бог тому на молитву ответил, и ты смотришь, ну, здорово, чтобы это в моей жизни было. Но знаете, то, что Бог открыл Иоанну, что недостаточно просто рядом стоять Божьим чудом, недостаточно прибежать ко гробу, недостаточно прийти в церковь, нужно войти в то Божье чудо. Нужно стать участником вот этого Божьего чуда, которое Господь хочет совершить именно в твоей жизни. И в этом очень важен пример другого человека. Вы сегодня находитесь в церкви, а кто-то из ваших близких и родных, кто-то из тех людей, с кем вы вместе работаете, или кто вас лично знает, они не в церкви. Они, может быть, с краешку так заглядывают в этот гроб и смотрят, а что это за секта, да? Вчера мы проходила мужская группа, и мужчина зашел, ну, видно так, поинтересоваться, увидел, что мы тут сидим, он спрашивает, а что это за церковь, это православная церковь или секта? Да? Ну, вот у людей сразу такой критерий. Православная церковь, если не православная, то секта, да? Я говорю, протестантская церковь. Я говорю, ну понятно, и пошел. Да? То есть для людей все понятно, да? Для людей все с нами понятно. И знаете, вот в этом случае для каждого, для вас и для меня, для нас нужен пример, личный пример человека, который вошел. Человека, который не просто со стороны смотрит и присматривается, а сходить ли мне в эту церковь, а прийти ли мне в следующее воскресенье. Вот на Пасху я приду, хорошо, это же такой праздник большой. А прийти ли мне в следующее воскресенье? Я же не хожу в церковь. Зачем мне идти еще, тратить еще одно воскресенье? И вот здесь важен вот этот пример Петра. Иоанн ничего не говорит о том, уверовал ли Петр. Но он говорит, что для него вот этот пример, то, что Петр вошел в это чудо, он вошел в этот гроб, он показал этот правильный пример Иоанну, он не остался просто так заглядывать и смотреть со стороны. Петр стал катализатором того, что Иоанн вошел в Божье чудо. Иоанн вошел, и откровение воскресения Иисуса Христа, оно стало личным его. Второе, что мы можем увидеть в этой истории из опыта Иоанна, что невозможно поверить, если ты до этого не совершил шагов по вере. Нельзя верить в то, что ты не видишь. Иоанн конкретно говорит в 8 стихе, «Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал». Невозможно поверить, если ты не видишь реальность Божью, если ты не видишь реальность Божьих чудес. Нужно увидеть своими духовными глазами, нужно увидеть своими физическими глазами Божье чудо, и тогда оно станет тем, что будет уже основанием твоей личной веры. Когда Иоанн вошел, он увидел. Он не просто со стороны там так смутно заметил, что какие-то там тряпки лежат, да, на месте, где было положено тело Иисуса Христа. Он увидел эти пелены, в который был завернут Иисус Христос. Он увидел, что эти пелены, они не размотаны. Вот как было тело закручено, такое впечатление, что тело встало, и пелены просто опали. И он увидел, что этот плат, который был платок, который была завернута голова Иисуса, он свернутый, лежит отдельно, аккуратненько положен. И он в этом увидел вот эту вот, характер своего учителя. Он увидел в этом вот эту внимательность, дотошность Христа, что он был во всех мелочах такой внимательный. То, что он не просто кинул этот плат с себя, снял как ненужную какую-то тряпку с головы, он снял и аккуратненько сложил и положил отдельно от этих пелен. Да, ему не были нужны уже ни эти пелены, ни этот плат, но он знал, что это увидят его ученики. Он знал, что эту картину увидит Мария Магдалина. И он знал, что именно увиденное для них, оно может стать основанием для их веры. Ваше и мое поведение, оно может стать основанием для веры других людей. То, что мы делаем или мы не делаем, оно может либо в ком-то зажечь веру, либо в ком-то разрушить веру. То, что делал Иисус Христос, даже в том, как Он освободился от этих пелен, Он знал, что эту картину увидят ученики. Он знал, что, может, этого не оценят фарисеи, не оценят воины, но Он знал, что Иоанн, который его очень любил, который знал характер своего учителя, он увидит в этом руку учителя. Он увидит, что это не просто кто-то там быстро там снимал эти пелены с тела, чтобы побыстрее его куда-то унести и кинул эту тряпку с его головы просто под ноги на пол. Он увидел в этом, что действительно это его учитель сам стал воскрес, и он снял этот платок со своей головы и положил аккуратненько, сложил отдельно. И в этом Иоанн, он увидел, что действительно это мог сделать только Иисус. Это не мог сделать кто-то другой. Потому что кто-то другой мог бы где-то подражать, что-то сделать похожее, но не мог бы сделать это, как сделал Христос. Он увидел и уверовал. И третье, что мы видим в этой истории, третье, о чем говорит это повествование, вера утверждается и воплощается в Божье чудо, когда ты соприкасаешься с Божьей реальностью. Знаете, Иоанн не говорит о том, что он физически прикоснулся к этим пеленам. Он не говорит о том, что он начал там щупать этот платок, которая была завернута голова Иисуса Христа, а скорее всего, что на этом платке оставались следы крови Христа, потому что на его голове был этот терновый венец. Скорее всего, этот платок, он был в тех благовониях пропитанный. Но Иоанн просто соприкоснулся, когда он вошел в эту пещеру, он соприкоснулся с реальностью воскресения Иисуса Христа. Его вера, она обрела основание. Знаете, вера, она нуждается в фундаменте. Вера, она не может существовать сама по себе, абстрактно. Я надеюсь, что кто-то скажет аминь.
Аминь.
Вера нуждается в основании. Вера нуждается в основании. Даже то, что мы верим в Иисуса Христа, наше основание – Иисус Христос. Понимаете? Вера Иоанна, вера воскресения, она нуждалась в основании. И хотя он еще не имел откровения, в следующем стихе он говорит, что им еще не было открыто из Писания, что именно так должен был воскреснуть Иисус Христос. Но то, что он увидел, то, с чем он соприкоснулся, с этой реальностью, возможно, там просто такое было, как бывает на служении, ощущение Божьего присутствия. Иоанну и Петру не явились ангелы. Иоанн и Петр, они не увидели воскресшего Христа, но Иоанн вошел в эту Божью реальность. Его вера, она обрела вот это вот материальное основание. Его вера, она материализировалась. И он говорит, и увидел, и уверовал. Но знаете, в этой истории также есть еще один человек. Мы говорили о том, что была женщина, Мария Магдалина, которая являлась как бы инициатором, или она позвала Иоанна и Петра. И мы видим, что Иоанн с Петром, когда они вошли во гроб, им было достаточно той картины, которую они увидели. Хотя Иоанн ничего не говорит о том, уверовал ли Петр, но они посмотрели, они увидели, они утвердились в том факте, что Христа нету, что Христос воскрес, и они пошли к остальным ученикам. Но Писание говорит дальше, давайте мы посмотрим эту историю, что произошло с Марией Магдалиной. С 10 стиха. «Итак ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей, «Мария!» Она, обратившись, говорит ему, «Равуни!» Что значит «учитель». Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Заметьте, насколько Бог заинтересован, чтобы каждый, кто знает о Нем, он имел эту личную веру в чудо воскресения Иисуса Христа. Мы видим, что если для Петра, для Иоанна, им как для мужчин было достаточно просто увидеть факт, что гроб пустой, пелены лежат, по всему видно, и все улики подтверждают, что Иисуса не украли, его там не разматывали, не рвали эти пелены, что Он каким-то сверхъестественным образом, такое впечатление, встал и просто ушел из этого гроба. Но знаете, был еще один человек, Женщина, Мария Магдалина, которая также любила очень Иисуса Христа, которая также была дорога для Иисуса Христа, но которая не пережила вот этого личного откровения. Она не поверила в то, что Иисус воскрес. Она продолжала думать, что кто-то украл тело Иисуса Христа. И она просто вот в этой, такой, не знаю, в апатии, безысходности, она стояла возле этого гроба, просто плакала. Она не знала, куда идти, что и делать, во что и верить. Ученики ушли, даже ей ничего не сказали. Возможно, даже не сказали пока или пошли с нами, Мария. Она стояла и плакала. И она не знала, куда идти, во что и верить, что и дальше делать. И знаете, Бог настолько заинтересован в вас и во мне. Бог настолько заинтересован, чтобы чудо Божьего воскресения, Божья реальность в вашей жизни, это было вашим личным откровением, что сначала Бог послал Марии ангелов. Знаете, что-то вот, я не знаю, как у любой женщины, у нее появилось какое-то вот, она плакала, плакала, ей надоело плакать, и вдруг у нее появилась такая любопытность, а загляну-ка я еще раз во гроб. И она заглядывает, и тут бац, опять ангелы, да? Они уже раз явились женщинам и сказали, что вы ищете живого между мертвыми, он воскрес. Они услышали, но не услышали, да? Услышали, но не поняли. Услышали, но так это не стало основанием для них веры. И Бог снова посылает ангелов, и они опять обращаются к Марии. И что они говорят? «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Знаете, Бог просто, Он видит, что Мария, она не готова вот принять вот это откровение. Она не готова поверить то, что Бог хочет, чтобы она поверила. И Он посылает ангелов, чтобы они утешили Марию, чтобы она была готова встретиться со Христом. То есть Бог настолько переживает, чтобы откровение об Иисусе Христе, откровение Его воскресения, это было вашим личным откровением, что Он будет предпринимать шаг за шагом для того, чтобы вы в это поверили. Потому что Бог не сделал этого для Петра и Иоанна. Бог им не послал ангелов. Им не явился Христос. Христос пришел уже аж позже, вечером, уже ко всем ученикам. Но к Марии, которая стояла и плакала, она ждала, где-то у нее внутри, она была вот эта потребность, я хочу получить вот это личное откровение. Я хочу соприкоснуться с этим чудом. Я хочу войти в реальность этого Божьего чуда. Она стояла и плакала. И Бог посылает их, ей ангелов. Он видит, нет, ангелы не коснулись Марии. Ангелы не смогли ее утешить. Ангелы не впечатлили ее, она еще не поверила. И тут Бог что-то так, пришло такое вот осознание, что кто-то там сзади стоит. И Писание говорит, Мария обернулась и видит человека. Я не знаю, то ли она настолько была заплакана, у нее там просто глаза там пеленой застилали, что она не узнала Христа. И она говорит, Господин, если ты унес его, да, то скажи, куда? Она подумала, что это садовник, который ухаживал, да, за этим кладбищем, за этим садом, где находились эти захоронения. И тогда Иисус понял, что-то Мария еще не понимает, как-то она еще не въехала в эту тему, да. И она обращается так, как только она знала, что так обращается Христос. Как Иисус обратился к Иоанну, да, через то, как он сложил эти пелена, Иоанн увидел, это только мог сделать мой учитель. Также Иисус обращается к Марии, и она поняла, это Иисус, это Господь. Она вошла в это откровение, она увидела реальность вот этого Божьего чуда. Она точно так же, как Иоанн, она прошла вот эти шаги. Она вошла в чудо Божие тем, что она продолжала стоять у этого гроба. Продолжала стоять, никуда не уходила, пока Господь не прикоснулся к ней, пока Господь не открылся в ней. Она совершила вот эти шаги по вере. Точнее, она их вообще никаких шагов не совершала. Она просто стояла, как копанная. И это был ее шаг по вере. То есть она ждала, что же Господь сделает для меня. И ее вера, она соприкоснулась со Христом. Хотя Христос и запретил касаться ее физически, но знаете, когда ты стоишь лицом к лицу со Спасителем, тебе уже не нужно касаться. Хотя у него первое желание было броситься, обнять его за ноги, и поэтому Иисус, мы видим в этом отрывке, Он запретил ей прикасаться к ней. Но она соприкоснулась с Ним, с Его реальностью, с реальностью Его воскресения. И знаете, я хотел бы просто от этой истории перейти еще к одной чудесной истории, которая поможет нам еще больше понять вот эти шаги, как мы можем стать участниками реальности воскресения Христа в нашей жизни, как мы можем стать участниками воплощения тех Божьих чудес, которые Он хочет сделать реальными именно для вас. И для этого давайте мы посмотрим одну историю. Это Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, 5 глава. Эта история говорит об еще одной женщине, которая также встретилась со Христом, также вошла в то Божье чудо, которое Господь для нее приготовил. И эта женщина, она это сделала несколько странным образом. Я думаю, что нам есть чему у нее поучиться. Евангелие от Марка, 5 глава, с 21 стиха. «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы. Но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его. Ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам себе, что вышла из него сила. Обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Помните, о чем мы говорили и что мы извлекли из этой истории о воскресении? Мы говорили о том, что невозможно стать частью Божьего чуда, не войдя в Него. Знаете, эта история говорит о другой женщине. О женщине, которая страдала кровотечением. И, возможно, ну, это как бы предположение, никто точно не знает Писание. И Марк, он не говорит о диагнозе или о болезни, как она называлась. Возможно, это была гемофилия, да, когда кровь не сворачивается. И любая ранка, она может годами кровоточить, и кровь не останавливается. Но проблема этой женщины была не только в том, что ее болезнь, она не исцелялась. Мы знаем, что эта болезнь даже сегодня не лечится. Люди, которые имеют эту болезнь, гемофилию, они получают этот фактор в крови или специальный препарат, которым регулярно как бы вводится для того, чтобы их кровь, она имела вот эту способность сворачиваться. То есть даже сегодня не научились лечить эту болезнь. И в то время, я не знаю, что ей обещали врачи, но мы видим, что все врачи, с которыми она сталкивалась, они были шарлатанами. Они что-то ей обещали, она платила деньги за дорогостоящие лекарства, она платила им деньги за их услуги, она оплачивала их лечение, и написано, никто ей не помог. Она много издержалась на этих врачах, и ситуация была плачевная. За 12 лет она истратила все свое имение. Скорее всего, эта женщина была достаточно состоятельной. То есть у нее были, наверное, богатые родители, у нее хорошее было наследство, потому что на 12 лет как бы растянуть удовольствие лечения и все это время оплачивать дорогостоящие лекарства, услуги этих врачей, это нужно иметь, ну, хорошее состояние. Но знаете, какое бы ни было состояние, или насколько бы ни была велика наша надежда на людей, она рано или поздно, эта надежда, она терпит крах или поражение. И прошло 12 лет, И, к сожалению, эта женщина, она осознала, то есть у нее своего рода пришло такое озарение, что никто мне не поможет. Даже за мои деньги, даже за большие деньги, даже светила медицины, израильской, римской, греческой, никто мне помочь не может. И знаете, вот в этот момент разочарования в своей надежде на людей, она начала слышать, или ее уши начали открываться для другой информации. Она начала слышать о Христе. Она начала слышать о Иисусе, которого называли пророком, которого называли учителем, которого некоторые называли мессией. Она начала слышать о том, что этот человек, он реально помогает людям, исцеляет, воскрешает, дает прозрение, поднимает тех, кто парализованные, расслабленные, хромые. И в ее сердце зародилась вера. В ее сердце появилась надежда. Она для себя продумала очень такой детальный план. И знаете, ее план, он не был глупым или нелогичным, потому что по закону Моисея женщина, которая страдала кровотечением, как во время месячных, так и просто в другие дни, эта женщина считалась нечистым. Такой человек считался нечистым, и он не мог находиться в общении или в обществе с другими обычными людьми. Этот человек должен быть изолирован, сидеть дома в своей там закрытой комнатке. То есть этот человек не мог пойти в храм, чтобы за него помолились. Этот человек не мог пойти в синагогу. Этот человек не мог пойти на базар или в магазин. Этот человек даже был избегаем своими родными. Он был своего рода изгоем. А эта женщина 12 лет была изгоем в своем обществе. И она знала, что официально она не может прийти к Иисусу и попросить, как другие: «Иисус, помолись за меня! Иисус, возложи на меня руки! Иисус, исцели меня!» Она знала, что она не имела права по закону Моисея приходить ко Христу и о чем-то Его просить. Но у нее не было выхода, у нее не было других вариантов. Деньги закончились, врачи не оправдали ее ожиданий, и в ее сердце мало-помалу вера начала побуждать ее строить план к действию. И она приготовила этот план входа в свое чудо. Она себе продумала, она поняла: официально к Иисусу я не могу подойти. Я не могу попросить учеников, чтобы они замолвили за меня слово. Они скажут: не, иди подальше от нашего учителя, ты нечистая, не приближайся. Она не могла превселюдно прийти, потому что если бы ее увидели люди, которые знают, они бы сразу сказали: нечистая, иди вон, не оскверняй нас. Да? Но она для себя продумала: я могу в толпе, когда никто не будет обращать на нее внимания, подойти сзади и прикоснуться к его одежде. Заметьте, ее план был очень авантюрный, так сказать, да? Никто до этого не исцелялся, не получал исцеления, только прикоснувшись к одежде Иисуса. Не было никакого, так сказать, обоснования в Писании или в тех историях, которые она слышала, чтобы кто-то коснулся к одежде Иисуса и получил исцеление. Но знаете, ее вера, она начала строить вот этот вот путь к своему чуду еще до того, как она реально оделась, взяла там свои вещи и отправилась в то место, где она знала, что находится сейчас Иисус. Она уже у себя в сердце этот путь проложила. У нее была нарисована эта карта, был разработан план о том, как она получит чудо от Иисуса. И знаете, все, что ей оставалось не просто смотреть на эту красивую карту, которую она для себя наметила, с расписанием служения Иисуса и где она сможет незаметно к Нему приблизиться. Она не просто, как Иоанн, смотрела вот так вот с краю гроба и заглядывала: а вот того Иисус исцелил, а вот того Иисус там прозрение дал, а вот того хромого поднял. Она нарисовала эту карту, и она начала двигаться к этому чуду. И в этой истории мы видим, что она уловила момент, когда Иисуса отвлекли от Его служения, Его позвали по серьезной нужде, да, начальник синагоги попросил, чтобы Иисус пришел помолиться за Его дочь, которая была при смерти. Иисус шел, люди за Ним следовали, все ожидали какого-то такого циркового представления. Все шли посмотреть на будущее чудо, которое должен Иисус совершить. И толпа приличная собралась. Ученики говорят, что Иисуса теснили, да? Там было недоуважение, то есть люди толкали Иисуса, да? Толкали этого пророка, Господа, да? И женщина это, то есть мы видим, что ей не составляло труда незаметно в этой толпе подкрасться сзади и прикоснуться к одежде. Одежда была длинная, да? А у многих, у иудеев, у них даже на одежде еще такие кисточки были, да? То есть я не знаю, то есть прикоснулась ли она к этой кисточке на одежде Иисуса или там к краю этого хитонов, которым он был одет. Но интересно, что как только она прикоснулась, как только она вошла в это Божье чудо, она тут же получила реальное обоснование своей веры. Она сразу же ощутила, что она исцелена, что болезнь прекратилась. То, во что она верила, то, во что, как... пожалуйста, включайте телефоны на служение. То, во что она верила, как апостол Павел, послание к евреям, говорит, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Она не только была уверена в невидимом, в этом плане, который она для себя нарисовала в своем разуме, а может быть даже карту начертила, да? Где, в каком месте она приблизится к Иисусу и прикоснется к Его одежде. Она начала осуществлять это невидимое, она начала идти по вере, и она вошла в эту Божью реальность, в это Божье чудо. И знаете, не только эта женщина ощутила реально Божье исцеление в своем теле. Иисус ощутил, что из него вышла сила. Кто-то такое впечатление взял, из него эту силу вытянул, даже без его ведома, без его спроса, не спросив у него, не попросив: «Иисус, помолись за меня, Иисус, прикоснись меня, Иисус, хочешь меня очистить? Очистись». То есть не попросил даже, хотя, я верю, женщина просила у Отца Иисуса Христа. И поэтому она смогла прикоснуться к одежде и получить это чудо. Она поверила, она сделала эти шаги, и ее вера, она утвердилась. И то, что Иисус сказал в завершении этой женщины, когда он всех осмотрел, и женщина поняла, что все, от этого Божьего радара ей не скрыться, никуда не убежишь, ее словили с поличным. Она думала, что никто не заметит, что вот это вот нечистое, она осквернила учителя, осквернила пророка. Она думала, что она сможет так незаметно. Раз, чудо взять и уйти, и никто не заметит, да? Но Бог заметил, Бог видел и до этого ее веру. И Бог хотел ее веру подтвердить, утвердить, как бы поставить свою подпись под этим диагнозом. Исцелена. Исцелена. И 33 стих говорит: «Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Заметьте, эта женщина, она не просто получила исцеление, она не просто получила восполнение своей нужды, потому что мы все люди с нуждами. Я человек, который имеет нужды. Вы, я думаю, тоже имеете определенные нужды. Кто-то со здоровьем, кто-то какие-то проблемы там на работе, взаимоотношениях. Каждый из нас имеет какую-то нужду, которую мы не в силах решить или полностью решить своими силами. Но знаете, эту нужду может решить наш Бог. Господь воскресил Иисуса Христа не только для того, чтобы мы каждую Пасху говорили: «Ах, вот это да! Вот это здорово!» Бог воскресил Иисуса Христа, чтобы силой, которую Он воскресил Иисуса Христа, действовать в вас и во мне. Об этом говорит Писание. Что Бог действует в вас и во мне силой, которую Он воскресил Иисуса Христа. Бог воскресил Иисуса Христа не для того, чтобы мы только на раз в году на Пасху вспомнили: «Иисус воскрес, воистину воскрес! Все, спасибо, пошли домой обедать, кушать куличи и яйца, да, или курицу, или кто что приготовил, да?» Бог воскресил Иисуса Христа, чтобы мы как Иоанн, чтобы мы как эта женщина, мы вошли в это Божье чудо, мы вошли в эту Божью реальность, мы перестали смотреть на эту проблему, которая 12 лет, 20 лет, 30 лет нам как бы досаждает, чтобы мы вышли за рамки этой проблемы, и мы прикоснулись к Иисусу. Я знаю, и в своей жизни знаю, что не всегда чудо происходит вот так вот: прикоснулся, все, получил. Не всегда наша вера, она вот: ты вошел, увидел, поверил. Очень часто это процесс, и очень часто этот процесс длиной в жизни. Но знаете, то, что Бог хочет для вашей, для моей жизни, то, что Бог хочет для вас и для меня, то, что Бог хочет, или в чем Бог хочет, чтобы мы стали примером для других, чтобы мы поверили, что это реально, чтобы мы поверили, что Христос воскрес для нас, что Божьи чудеса, они реальны для нас сегодня. Потому что в этой вере не только вы нуждаетесь, в этой вере нуждается этот мир. В этой вере нуждаются вот эти люди, которые сегодня еще там продолжают смотреть из-за дверей, заглядывать на неделе к нам в церковь или в другие церкви, и они не заходят. Они ждут этого Петра, они ждут, что кто-то их позовет, они ждут, что кто-то впереди пойдет, они ждут, что кто-то там вот продумает для них вот этот план, как прикоснуться ко Христу. Знаете, то, что не ждал Иоанн, то, что не ждала эта женщина. То есть, по сути, то, что она сделала, оно ломает все какие-то вот шаблоны, стереотипы о том, как получить от Бога исцеление. Это все равно, что я скажу, прикоснись сегодня к кафедре и получишь исцеление. Вот в это верила женщина. Я прикоснусь к одежде и получу исцеление. Не ко Христу, к одежде. Не к проповеднику, к кафедре, да? Просто прикоснусь вообще к вещи и получу исцеление. Это был ее план. И Бог его одобрил и сказал, хорошо, прикоснешься и получишь исцеление. Хорошо, ты верила. 12 лет, может быть, твоя вера была где-то, может быть, несовершенна. Она была верующей женщиной, она была иудейкой, она знала о Боге. Но где-то 12 лет она надеялась на людей, а из этого она страдала, из этого она потеряла, ну реально, кучу денег. Из этого ее родные на нее на рукой махнули и решили, вот она, транжира, все деньги потратила. Мы ее там столько лет терпели, все, уже там доживай свои года, свои там отдельные комнатки и к нам не прикасайся. Знаете, есть люди в обществе неприкасаемые, ну, образно говоря, да? Люди, к которым никто не хочет прикасаться, никто не хочет как-то в их жизнь ходить. Это может быть бомжи, может быть алкоголики, может быть наркоманы, может быть больные люди, может быть пожилые люди, которые оставлены, никому не нужны. Это может быть даже нормальный человек, но который по различным причинам не складывается взаимоотношения с людьми. Он неприкасаемый, такое впечатление. То есть никто не хочет к нему прикасаться. Но знаете, Бог, Он не является неприкасаемой личностью. Бог хочет, чтобы вы и я, мы реально соприкоснулись с Его реальностью. Чтобы вы и я, мы получили откровение, что Христос воскрес, и наша вера не тщетна. Христос воскрес, и Он действует уже в вашей и моей жизни силой воскресившего Иисуса Христа. Христос воскрес, и для вас и для меня есть вот этот путь, есть эти шаги. Мы можем войти в эту гробницу, мы можем войти в это Божье чудо, именно то чудо, в котором вы нуждаетесь. У каждого из вас будет свой путь. У меня свой путь, у вас свой путь. Мы будем об этом в завершении молиться. Но то, с чем я вас хочу оставить с мыслью, что не удовлетворяйтесь, просто смотреть, просто быть в воскресении здесь и смотреть о том, что кто-то свидетельствует, кто-то там исцелился, кому-то Бог ответил на молитву, кому-то Бог помог. Не смотрите, что Бог сделал кому-то. Бог хочет сделать для вас. Бог хочет, чтобы, может быть, у вас этот путь, он будет, может быть, не такой быстрый. Иоанн быстрее получил веру. Иоанн быстрее поверил в то, что Христос воскрес. Мария, она еще стояла и плакала. Мария была в депрессии. Мария оставалась в этом как бы неведении, неверии. Но она знала, что только Бог может даровать ей это откровение. И она знала, что если Бог здесь не ответит, то в другом месте, ну, скорее всего, Бог тоже не ответит. Поэтому я буду здесь стоять и здесь плакать, пока Бог мне не ответит. И казалось бы, да, один путь у Иоанна, другой путь у Марии, третий путь у этой женщины. Но каждый из них, он вошел в Божье чудо. Каждый из них, он прикоснулся вот этой Божьей реальности. Не физически, не просто там за одежду потрогал, пелены эти пощупал, но прикоснулись к тому, кто совершает чудеса. И знаете, сегодня Бог, Он бросает вызов вам и мне. Войдешь ли ты в вот эту реальность Божьего воскресения? Войдешь ли ты, сделаешь ли ты эти шаги по вере? Или ты будешь позволять, я знаю, что некоторые люди, я в том числе, то есть мы болеем, и не всегда приходит исцеление, молимся, нас молятся, не происходит чудо. Но это не значит, что Бог не хочет сделать для вас и для меня чудо. Это не значит, что Бог не хочет. Вот Иоанну он ответил, Марию он аж особенно ответил, и ангелы послал, и Христос явился. Женщине это ответил, а вы не, ну, какой-то не такой, да? Да, вы вот, ну, неправильный, да? Или вы не заслуживаете. Но я вам скажу, вы особенный человек, и Божий ответ вам будет особенный, и он будет отличаться, скорее всего, или на 100% будет отличаться от ответа этой женщины. Вам недостаточно будет прикоснуться к кафедре или к одежде. Вам недостаточно будет заглянуть в гробницу или туда войти. Вам нужно будет пройти свой путь. Вам нужно будет войти в это Божье чудо, которое вам Бог приготовил. Вам нужно будет сделать эти шаги по вере. И вам нужно будет увидеть и духовными глазами, как это увидела женщина, да? Она себе сначала представила этот план, авантюрный, да, план, но он воплотился, да? И потом она увидела, как этот план воплощается, она сама была участницей воплощения этого плана. Я хотел бы пригласить наших левитов сейчас, чтобы они вышли. И хочу вас попросить, давайте мы встанем для молитвы. О чем я хочу, чтобы мы молились сегодня, церковь? О чем я хочу, чтобы мы согласились? Знаете, сегодня, но, к сожалению, да, нас не очень много. И многих тех людей, которые были вот на Пасхе, которые были в гостях, которые были первый раз, и сегодня нету в церкви. Но я верю, что Бог хочет и для них, и для тех людей, кто еще вообще ни разу не переступал порог церкви. Бог хочет, чтобы для них воскресение Иисуса Христа стало реальным. Я хочу, чтобы мы молились об этих людях, чтобы они пришли ко Христу, чтобы они прошли этот путь с вашей помощью или без вашей помощи, но чтобы они вошли в эту гробницу и видели, что Иисус воскрес. Иисус воскрес для них. Иисус воскресит их. Иисус хочет, чтобы они имели веру. И второе, чем я хочу, чтобы мы молились, чтобы мы молились о личном вот этом пути к Богу, в эту гробницу пустую, к этому воскресшему Христу, к этому чуду, которое вы ожидаете. И неважно, в чем это чудо заключается. Это спасение вашего родного, это исцеление от болезни, это восполнение какой-то нужды. Давайте мы согласимся в молитве, и мы поверим, что у Бога есть ответ. У Бога есть ответ и на первую нужду, и на вторую, и на третью, и на все последующие. Давайте мы будем об этом молиться. Иисус, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за реальность на воскресенье. Мы благодарим Тебя за то, что Ты воскрес лично для меня. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты воскрес для того, чтобы сегодня я был верующим. Для того, чтобы я сегодня уже не надеялся на людей, не надеялся на служителя, пастора, не надеялся на своего соседа, брата или сестру, не надеялся на своих родителей, на детей, но чтобы я возложил свою надежду на Тебя, живого, воскресшего Христа. Боже, мы сегодня молимся о том, чтобы каждый из нас, он пережил реальность, чудо Божьего воскресения в своей жизни. И, Боже, мы молимся о том, чтобы мы стали для другого человека, этим Петром, который покажет пример, пример того, как войти в Божье присутствие, как приблизиться к Богу, как познать Его. И это чудо воскресенья. Боже, используй нас как церковь. Используй нас, чтобы мы могли прикасаться, чтобы мы могли, как Мария, даже, может быть, имея где-то несовершенную веру, но чтобы мы звали других людей к Тебе и говорили: придите посмотрите, придите посмотрите. Они воскресли Христос. Они воскресли Христос для Тебя. Боже, дай нам быть этими людьми. Дай нам в простоте не смотреть на наше понимание или недопонимание. Дай нам идти к тем людям, которых Ты хочешь, чтобы мы позвали к Твоей пустой гробнице, которых Ты хочешь, чтобы мы позвали к Твоему воскресшему Сыну. Боже, дай нам также стать этой женщиной, страдавшей кровотечением. Дай нам, Боже, продолжить этот путь, представить себе победу, как мы приблизимся к Тебе, как мы достигнем Тебя, как мы сможем получить то чудо, то восполнение нужды, которое Ты имеешь для нас. Боже, мы верим, что Ты Бог милости. Мы верим, что Ты Бог благой. И мы верим, что если эта женщина, она получила исцеление, только прикоснувшись к Твоей одежде, просто поверила, просто потому, что она верила, что она так сделает, и она получит ответ от Тебя. Боже, мы верим, что также сегодня Ты не Бог неприкасаемый. Ты Бог, который желает, чтобы мы соприкасались с Тобой, соприкасались с Твоей реальностью. Боже, дай нам быть этими людьми, которые не теряют веру, не теряют надежду. Пускай, может быть, люди нас разочаровали. То, на что мы надеялись, нас разочаровало. Но, Боже, дай нам никогда не терять веру в Тебя. То, что у Тебя есть ответ. То, что Ты наш помощник. То, что Ты наш защитник. То, что Ты наш целитель. То, что Ты скорый помощник бедных. Боже, мы верим в такого Бога. Мы верим, что Ты реален. Мы верим, что Ты сегодня действуешь в нас силой воскресившего Иисуса Христа. воскреснет всякая надежда, которая была разрушена влиянием обстоятельств, проблем, болезней. Пускай сегодня возродится вера, которая может быть угасла. Пускай сегодня каждый на этом месте, он проложит свой путь к тебе. И не просто представит его, а станет тем человеком, который пойдет этим путем, путем веры, к живому Богу. Богу, который рядом, Богу, который недалеко, Богу, которому стоит только обернуться, и Он стоит позади, Богу, который близко, Богу, который может исцелять даже от прикосновения к Его одежде. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты такой благой, такой чудесный, такой совершенный Бог. Используй нас, таких несовершенных, таких порой слабых, таких порой разочарованных. Используй наш Господь для того, чтобы мы вошли, увидели и уверовали. Чтобы мы уверовали в то, что Ты живой Бог. Чтобы мы уверовали в то, что Ты спасающий Бог. Чтобы мы уверовали в то, что Ты Бог, который силен сегодня помогать нужным людей. Спасибо Тебе, Боже, за это. Мы благодарим Тебя. И поднимай нас дальше в молитве. Молитвы за людей не спасем. Молитвы о нашей стране. Боже, поднимай нас. Это не равнодушие. Поднимай нас, это не согласие. Пускай мы будем стоять и плакать, как Мария. Но дай нам сердце, это не согласие. Чтобы достоять, дождаться, когда Ты обратишься к нам. Когда Ты проговоришь наше сердце, скажешь: «Сын мой, дочь моя, я вижу твою молитву, я вижу твое переживание, я вижу твою проблему, у меня есть ответ для тебя. Дай нам дождаться, дай нам дождаться, дай нам получить это чудо от тебя. Мы просим тебя, Отец, во имя Сына твоего, Иисуса Христа. Аминь».